На этой неделе на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, которые продолжались почти 3 дня. Счет погибших с обеих сторон пошел на сотни. О том, почему это произошло, как Армения намерена противостоять давлению и балансировать между различными интересами и избегать дальнейших обострений, беседуем с гостем недели Микаэлом Золяном, известным ереванским политологом.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Микаэл, как вы считаете, та тишина, которая вроде бы воцарилась на границе, это надолго, это перемирие или это просто какое-то временное прекращение огня?
Ну, трудно сказать, мы многого не знаем, но, судя по всему, звонки, в частности, из Вашингтона сыграли свою роль и... Видимо, в Баку решили, что цена продолжения этих действий она пока слишком высока. Но, конечно, многое зависит от того, что будет происходить дальше. И Алиев снова упоминал про так называемый Зангезурский коридор. И, судя по всему, там не отказались от мысли, что нужно любой ценой выбить этот коридор. Поэтому... Боюсь, что подобные эскалации в будущем не исключены.
Кто является ведущей проблемой? Зангезурский коридор или мирный договор, статус Карабаха, границы? Или это пакет, в котором все это не очень отделимо друг от друга?
Ну да, скорее всего, это пакет. Дело в том, что в Азербайджане вот в 2020 году решили, что они получили все, что вообще можно было предполагать. И после этого... Сейчас там понимают, что есть какие-то красные линии, которые Армения не собирается переходить. И, видимо, вместо того, чтобы вести какой-то диалог по этому поводу, они решили просто получить все, чего они хотят, силой. Конкретно вот эта эскалация связана в первую очередь с коридором. Да, то есть там есть требования, чтобы этот коридор был экстерриториальным. Армения готова открыть все дороги, и чтобы все страны, региона пользовались этими дорогами, так как это происходит обычно, да, во всех других случаях. Но Азербайджан, видимо, хочет получить какой-то коридор, который будет аналогичен Лачинскому коридору, то есть чтобы там не было армянских пограничников, войск, полицейских и так далее. И, скорее всего, это значит, что этот коридор будет под контролем российских, ну, военных, миротворцев, пограничников. Опять-таки, трудно сейчас... судить, но то есть это будет такой российско-азербайджанский коридор, поэтому и Россия сейчас не очень спешит на помощь Армении, потому что, в принципе, этот коридор вполне соответствует интересам России также. А вот против как раз другие региональные глобальные игроки, Иран, США, Европейский Союз, как будто бы, да, поэтому вот мы имеем такие заявления, с одной стороны, ОДКБ и Россия очень такие нейтральные и беззубые заявления делают. С другой стороны, Франция, США и другие западные страны достаточно активно выступают на эту тему. Но, конечно, есть еще вопрос самого Нагорного Карабаха. И здесь вот все, что происходит в Сюнике, это такая попытка надавить на Армению для того, чтобы потом Армения стала более сговорчивой в вопросе Нагорного Карабаха.
Я не совсем понимаю, что значит экстерриториальный коридор под контролем России и Азербайджана. Насколько это возможно и как это может выглядеть технически?
Ну, там, конечно, сложно представить, что, как именно это должно выглядеть, но логика такая, что Азербайджан считает, раз есть Лачинский коридор, которым пользуются Армении, где нету азербайджанских пограничников, то должен быть аналогичный статус и для этого коридора, который будет связывать Нахичеван и Азербайджан. То есть на практике, видимо, имеется в виду, что это будет какая-то трасса, которая проходит по территории Армении, огороженная от всего окружающего, и там на входе будут российские пограничники, и на выходе будут российские пограничники. Ну, скорее всего, вот это как-то так должно выглядеть.
Модель нынешнего Лачинского коридора.
Ой, да, то есть, с одной стороны, это попытка надавить на Армению в вопросе Нагорного Карабаха, а с другой стороны, это смысл этого в том, чтобы потом не открывать все остальные дороги. То есть, в принципе, эта ситуация, в которой Армения блокирована, она устраивает Азербайджан, и открытие коммуникации Азербайджан в целом не устраивает. Единственное, что Азербайджану нужно, это дорога через... дорога к Нахичевану, и это, в принципе, нужно не только Азербайджану, но и России, и Турции. И поэтому, как бы, эта попытка открыть именно один фрагмент, так сказать, коммуникаций региональных тем, чтобы в целом продолжалась блокада Армении. Ну, или как минимум так это выглядит с армянской стороны. И именно поэтому для Армении это неприемлемо, но и плюс это здесь речь идет о территориальной целостности, суверенитете Армении. И здесь еще речь идет о связях между Арменией и Ираном. Россия и в какой-то мере Азербайджан получают и контроль над границей Армении с Ираном, что для Армении неприемлемо.
А насколько я понимаю, железнодорожный маршрут через Армению, в общем, согласован?
В целом, да, есть такое впечатление. Но, конечно, после того, что произошло, неизвестно, как это все будет продолжаться и как это будет на практике реализовываться.
Нет ли ощущения, что у нас трудности с автомобильной трассой носят не только политический, но и технический характер? Если бы технические проблемы можно было решить, то и политические тоже бы как-то отпали.
Ну, возможно, я специалист по коммуникациям, то есть я мне сложно комментировать, насколько вот технически можно решить эту проблему так, чтобы для всех сторон это было приемлемо. Но я думаю, здесь еще просто, кроме того, что речь идет конкретно об этом коридоре, этот коридор еще стал таким символом для обеих сторон. То есть для Азербайджана это такой символ того, что они могут продавить свою повестку полностью и заставить Армению принять все их условия. А для Армении это, наоборот, символ какого-то сопротивления того, что Армения не полностью сломлена, и она не позволит диктовать себе условия. Если бы стороны подходили к этому конструктивно, особенно Баку, да, я уверен, что там можно было бы найти какие-то технические решения, может быть, с помощью каких-то современных технологий. Но здесь, я думаю, дело в том, что после 2020 года у Алиева такая, да, эйфория, или, как говорил один известный уроженец Южного Кавказа, головокружение от успехов, и вот он хочет продавить полностью свою повестку и показать, что Армения не может сопротивляться. Мне кажется, даже здесь вот этот момент важнее, чем именно какие-то технические параметры этой дороги.
Вроде бы договорились о том, что в конце месяца встретится министр иностранных дел для обсуждения мирного договора. А каковы рабочие наброски этого договора? Есть ли они? И примерно можем ли мы как-то догадываться об их контурах? Или хотя бы наборе статей этого договора? Есть ли такая статья, как Нагорный Карабах, например?
Ну, здесь тоже вот этот вопрос, наверное, один из основных. И здесь есть два варианта. То есть, с одной стороны, видимо, Азербайджан желает, чтобы там были какие-то формулировки, которые говорят о том, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и, естественно, для Армении это очень сложно. Но и есть, в принципе, какой-то выход из этой ситуации, то, что называется конструктивная неопределенность, да, или constructive ambiguity на дипломатическом языке. То есть, возможно, можно найти какие-то формулировки, где стороны признают территориальную целостность друг друга, но Армения вот оговаривается как-то, может быть, не в тексте этого проекта, а просто на уровне риторики. Армения говорит, что это не относится к Нагорному Карабаху, потому что там проблема не территориальная, а проблема прав человека. Ну, по крайней мере, вот в риторике армянских властей сейчас вот есть эта тема. Ну и Азербайджан, в свою очередь, интерпретирует это так, что речь идет именно о Нагорном Карабахе. Но насколько я понимаю, здесь еще есть проблема демаркации и делимитации границ. И здесь у Азербайджана тоже есть какие-то требования, которые для Армении неприемлемы. В частности, возможно, это касается анклавов, так называемых, да. Там есть тема с анклавами, ну, с обеих сторон. То есть были анклавы Азербайджанской ССР на территории армянской и наоборот. Но вот расположение этих анклавов такое, что хотя по территории азербайджанские анклавы меньше, но они расположены на очень стратегических участках дороги. Поэтому для Армении выдали вариант, когда просто производится обмен этими анклавами, а Азербайджан, видимо, настаивает на том, чтобы, значит, эти территории анклавов получить под свой контроль, что будет очень проблематично для Армении, и это одна из красных линий. То есть, возможно, здесь тоже есть вот такой камень преткновения.
Когда идут переговоры Армении и Азербайджана, я понимаю позицию Азербайджана, она достаточно силовая. Что ей может противопоставить Армения, когда пытается добиться своих требований?
Ну да, у Армении вы правы, конечно, ресурсов достаточно мало. И здесь такая смесь из надежды на мировое сообщество.
Довольно слабый, как показывает практика.
Да, и, конечно, здесь есть понимание, что когда речь идет, ну, да, слабая надежда, но есть понимание, что когда речь идет о международно признанных границах Армении, в отличие от Нагорного Карабаха, то здесь, конечно, у Армении позиция сильнее, и, как мы видим, вот, например, по реакции международного сообщества на последние события, у Армении здесь появились, может, даже несколько неожиданные союзники, да, в отличие от Нагорного Карабаха и района вокруг Нагорного Карабаха. Поэтому я думаю, здесь расчет на то, что Азербайджан все-таки не захочет становиться вот таким абсолютно очевидным агрессором, потому что это, может быть, в краткосрочной перспективе Азербайджан и может себе позволить, но в долгосрочной, конечно, будет иметь неприятные последствия для Азербайджана.
Уже упомянутый вами уроженец Южного Кавказа как-то спрашивал, сколько у него дивизий. Сколько дивизий у этих союзников? Чем они реально могут помочь? А если мы имеем в виду нынешний мир после 24 февраля, как показывает практика, в общем, такие мероприятия довольно... Мир пока не научился останавливать.
Да, вы правы, и поэтому, да... Если Алиев решит продавить свою позицию как бы силовым путем, он может попробовать это сделать, но я думаю, все-таки лидеры таких стран, как не самых больших, да, таких как Азербайджан, все-таки для них достаточно опасно ссориться с сверхдержавами, особенно с такими, как США, ну или даже Франция. И поэтому вот звонки, которые были из Вашингтона, очень сложно игнорировать. И, собственно, скорее всего, то, что огонь прекратился, это было связано с серией звонков из Вашингтона. Будет визит Нэнси Пелоси в конце недели в Армению, которая, мы же помним, как поехала в Тайвань. И там это было серьезным таким знаком поддержки со стороны США. Ну, понятно, что в случае с Арменией эта поддержка не такая однозначная, такая, не такая массированная, но ОМА посылает четкий месседж, что международно признанные границы Армении должны оставаться стабильными. И я думаю, для такого лидера, как Алиев, достаточно сложно бросить вызов США, учитывая то, что все-таки Азербайджан не хочет быть изгоем. Да? Азербайджан не хочет быть Северной Кореей, Азербайджан хочет интегрироваться с Западом, Азербайджан не хочет выглядеть таким союзником Путина в вопросе Украины, например, да, Азербайджан хочет продавать нефть и газ на Запад, поэтому так однозначно получится отношение с Западом, я думаю, Азербайджану не очень выгодно, тем более, что, в принципе, Азербайджан уже получил в 2020 году то, что ему нужно было больше всего. То есть теперь из-за какого-то коридора Сюники противопоставлять себя коллективному Западу, наверное, это не самое мудрое решение. Но, конечно, нельзя недооценивать в этот момент головокружение от успехов, и в этом плане, конечно, очень опасная ситуация. Здесь делать какие-то прогнозы однозначно очень трудно.
Михаил, вы упомянули в качестве еще одного ресурса затягивание времени. Но это тоже достаточно обоюдоострый ресурс, довольно рискованный. Ведь с каждым фактом или актом затягивания времени обострение становится все жестче.
Ну, конечно, есть риски. Армения уже в такой ситуации, где мало что терять. И, ну, как показали вот события, тот же самый митинг, который прошел позавчера, в Армении все еще очень сильное сопротивление в вопросе уступок. То есть, что произошло, да, Пашинян, ну, как он утверждает, просто гипотетически сказал, что если будет бумага, которая будет соответствовать интересам Армении и позволит обеспечить безопасность для территории, собственно, Армении, да, то есть имеется в виду международно признанная территория Армении, советская Армения, иначе говоря, то он подпишет такую бумагу. И вот это вызвало такое возмущение, что в Ереване произошел самый большой митинг за последнее время. До сих пор оппозиции не удавалось поднять такое количество людей. И вот просто это заявление, оно вызвало такую реакцию. Поэтому делать какие-то уступки, особенно вот на фоне этого обострения, где это очевидно будет, что это как бы вынужденные уступки, мне кажется, для правительства Армении очень сложно. Ну, и здесь дело не лично в Пашиняне, а просто кто бы ни был в власти. То есть это было бы очень сложно представить. Поэтому, может быть, Армения просто попытается через какое-то время после этого обострения вернуться к диалогу и как-то попытаться более конструктивно говорить с Азербайджаном при посредничестве, возможно, Запада. Здесь есть еще такой фактор, что подписание какого-то документа будет не очень выгодно России. Основания для продолжения миротворческой операции и в целом присутствие России в регионе могут пострадать от этого, да, потому что если конфликт между Арменией и Азербайджаном решен, то между кем и кем должны сохранять мир миротворцы. Поэтому Есть еще вот этот фактор, да, и такая вот сложная комбинация, например, в вопросе Зангезурского коридора фактически интересы Азербайджана и России совпадают, но в вопросе подписания мирного договора получается, что у России своя какая-то игра.
Насколько власть боится теперь оппозиции? Потому что я видел этот митинг, это отдельные фрагменты, телекартинка была устрашающая, но было видно, что митинг очень четко организован и очень хорошо режиссирует.
Ну, у меня тоже было ощущение, что власть достаточно уверенно себя чувствовала. Я думаю, что вот так то, что собралось сразу так много людей, и действительно там по качеству этот митинг достаточно, и по качеству людей он отличался от того, что было весной, когда, в принципе, там было, ну, кроме первых пары митингов, там было достаточно мало людей, и, в принципе, это были конкретно сторонники Кочаряна или Саркисяна. И в этот раз было достаточно много людей, потому что там была негативная повестка, то есть это было просто против Пашиняна, и там не было каких-то лидеров, но проблема в том, что как только появятся какие-то лидеры, скорее всего, антирейтинг этих лидеров будет больше, чем антирейтинг Пашиняна. А эти лидеры должны появиться, потому что тот путь, который выбрали в этот раз оппозиционеры, импичмент, он предполагает, что должна быть предложена кандидатура премьер-министра. И, скорее всего, любая кандидатура, которая будет предложена, она сразу отпугнет очень много людей. Плюс многие вышли на улицу, потому что боялись, что Пашинян собирается подписать какую-то бумагу. И сейчас, когда вот информация о подписании бумаги была опровергнута и Пашиняном, и, по сути, всеми представителями власти, то теперь у них меньше мотивация выходить на улицу. Ну и плюс, я думаю, это был такой эмоциональный выплеск, стресс, который был у людей после двух дней военных действий, и вот это ощущение беспомощности, и вот, когда непонятно, что делать. Многие просто выплеснули это ощущение, вышли на улицу. Если Пашинян не будет допускать каких-то грубых ошибок, если не будет какого-то воздействия извне, которое, в принципе, в истории Армении бывали такие случаи, то, я думаю, эти протесты не представляют большой опасности. И, возможно, даже они могут быть выгодны Пашиняну, поскольку он может использовать их для того, чтобы занять более какую-то жесткую переговорную позицию.
По вашим ощущениям, все-таки, чего больше боятся люди? Что их больше возмутит? Потери Карабаха или война на собственной армянской территории? И стоит ли уже перед ними такой выбор в их сознании?
Ну, я думаю, что такой выбор пока так четко не стоит. И, в принципе, и то, и другое очень болезненно для Армении. Но понятно, что в том, что касается Карабаха, есть понимание, что, конечно, война 2020 года многое изменила, и здесь очень сложно будет рассчитывать на то, что вот было до войны, там, на признание, или то, что требовалось до войны, признание независимости Карабаха и так далее. Но что касается Суника, то здесь, конечно, это более такая четкая красная линия. То есть, понятно, во-первых, многие там люди сейчас живут, во-вторых, это важная в экономическом плане часть Армении, там проходят дороги в Иран. Поэтому, конечно, это очень болезненно, и есть готовность защищать Суник до последнего.
Гостем недели был ереванский политолог Микаэл Залян.